Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Из России в Армению в обход. Грузинский парламент закрыл военный коридор. И в преддверии Пасхи. Насколько религиозны сербы? Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник парламент Грузии решительно поддержал предложение президента Михаила Саакашвили не продлевать соглашение, предоставлявшее России возможность доставлять военные грузы и персонал в Армению через грузинскую территорию. Собственно, само соглашение истекает еще только через 7 месяцев, но предупредить российскую сторону в случае непродления документа Грузия должна была не позднее, чем за полгода. Собственно, теперь решение принято. Гости сегодняшней программы из Еревана политолог Теван Погосян, Центр человеческого развития, из Москвы военный эксперт Александр Гольц, и рядом со мной в студии военный обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе. Я начну этот разговор с вопроса, который, мне кажется, естественно вытекает из нынешней ситуации. А насколько функциональным был этот коридор после российской военной кампании 2008 года? Или это был просто символ? Александр Гольц, вам слово.
Точных данных, конечно же, нет. Насколько можно понять, железнодорожные перевозки военных грузов после 2008 года не осуществлялись. Скорее всего, если какая-то переброска и шла, то воздухом. Понимаете, это соглашение не предполагает досмотра грузов, которые перебрасываются воздушным путем. Вот, собственно, такая переброска, если и шла, то я думаю, самолетами.
Коба. Я соглашаюсь абсолютно с Александром. Я думаю, что уверен, точнее сказать, что не было осуществлено ни одного такого перевозка, я имею в виду по железной дороге, так что вообще существование этого соглашения был какой-то нонсенс, и правительство Саакашвили просто опередило оппонентов, которые бы начали критиковать его за то, что он опять заигрывает с Москвой, то, что, допустим, он уже раздает и раздал 2 гидроэлектростанции, есть секретное соглашение про Энгуригэс, и что российский бизнес овладевает грузинами, рынок и так далее. Вот плюс этому оппозиция критиковала бы Саакашвили за то, что вот он как будто вот называя Россию врагом, и Россия как враг будет как бы определен новой концепцией безопасности, вот с врагом как бы вот это соглашение до сих пор существует.
Господин Погосян, а если говорить с точки зрения армянских интересов, то как в Армении восприняли вот это решение парламента Грузии?
Ну, я вам скажу вот так вот, да, что иногда бывают вещи, которые забываются. В принципе, после 2008 года, так как даже иногда гражданские самолеты не летели через Грузию, и вообще я смысла говорить, что через Грузию что-то российское проходило к нам, было несерьезным. Потом долгое время ЛАРС был закрыт, все было закрыто, даже простые товары армянские не могли по автодорогам туда доехать. И, в принципе, как говорится, об этом даже и никто не помнил, даже и как-то никто и не думал, что есть такое соглашение, которое официально на бумаге остается. Поэтому с этой точки зрения как-то спокойно все отнеслись к тому, что то, что не работает, а есть просто на бумаге, официально закрыли. И, естественно, то есть получилась самая простая символика, что для чего же шумиху сделали, да? Ну, шумиха, типа, как бы, вот сейчас больше обсуждается вот как бы с этой точки зрения вопрос, а не с точки зрения реального исполнения. Потому что все понимали, что грузы не идут, этот договор не работает, и думать, что он заработает завтра, пока не нормализованы грузино-российские отношения, естественно, никто бы не предполагал.
Спасибо. Любопытный момент. Действительно, все забыли, и благодаря грузинскому парламенту теперь вспомнили и в какой-то степени, может быть, вновь обострили, по крайней мере, риторику взаимоотношений между официальным Тбилиси и официальной Москвой. Александр Гольц, тем не менее, сейчас все, естественно, говорят об альтернативных путях доставки грузов в базы в Армении. А какой объем вообще поставляется туда? Насколько обеспечены эти базы?
Этих, опять-таки, цифр цифр, как и все у нас в России, и эти цифры тоже неизвестны, они просто никто не считает нужным сообщать их. И есть некие общие соображения о том, что, конечно, какой-то объем грузов для функционирования базы, где служат 3000 российских военнослужащих, какие-то грузы надо перевозить. Ну, я подозреваю, что альтернативный путь может быть только через Иран. Как-то достаточно взглянуть на карту. Так что, скорее всего, это все будет доставляться, опять-таки, по воздуху, без объявления того, что это военные грузы.
Иран. Еще называются две страны. Это Турция и Азербайджан. Господин Погосян, для Армении какой-то из этих вариантов был бы приемлемым?
Ну, вы знаете, я думаю, господин Гурс хорошо отметил, что, во-первых, база-то, она серьезно представляет 3000 военнослужащих, при том они обычно именно стояли там всегда для границы, да, то есть необходимо понять, как бы, какого функцию они выполняли. С азербайджанской стороны, я не думаю, что что-нибудь случится, и думаю даже, что сам Азербайджан именно постарался как бы поднять этот вопрос в такую шумиху, поднимая идею символизма, да, что вот это существовало. А с другой стороны, если подумать, что с Турцией, возможно, Россия станет еще одним как бы страной, которая будет думать, что сумеет специальную роль сыграть для того, чтобы открылась армяно-турецкая граница, нормализовались армяно-турецкие отношения. Я думаю, вот в этом направлении как бы для региона это что-то положительное будет иметь. В принципе, так или иначе, пути найдутся, как-то будет это воздушный путь, будет через Иран, или будет это то, что будет пробиваться открытие армяно-турецкой границы. Я думаю, в скором времени определится какой-то маршрут. И еще раз повторю, что если, скажем, это поможет тому, что обязательно вопрос о открытии армяно-турецкой границы стал бы более актуальным, то для Армении это будет как бы даже интересно.
Кобли Кракадзе, а как рассматривается эта российская база в Армении в Грузии?
Знаете, раньше рассматривался как потенциальная угроза. Сейчас в новой концепции безопасности такое не существует, но я помню, когда в августе, по-моему, да, в прошлом году, когда договорились Армения и Россия о продлении срока пребывания на 44 года, если я не ошибаюсь, тогда, я помню, очень такие острые комментарии со стороны политической элиты Грузии, они это оценивали очень негативно, но очень как-то осторожно, чтобы не задеть политические интересы, не обижать на армянских коллег, меньше думая, конечно, о политиках Москвы. Но, конечно, как угроза потенциально, я помню, после августа, сразу, когда министр обороны Армении приезжал в Тбилиси, тогда в кургах обсуждался очень острый вопрос о том, и даже говорили о том, что именно из этой базы то ли совершали то ли взлет, то ли посадку те истребители, бомбардировщики, которые работали во время войны. Да, вот были такие ситуации. То есть вот я это привел к примеру того, что база российских военнослужащих в Гюмри считается для Грузии как потенциальная опасность, но об этом меньше говорят, исходя из той реальности, которая существует сейчас вокруг Грузии.
Александр Гольц, а для России это символическая база или она действительно обеспечивает какие-то интересы?
Ну, безусловно, у России в этом регионе осталось весьма мало опорных пунктов. Собственно, Гюмри и остается, плюс Южная Осетия и Абхазия. Вот, собственно, все, что есть на сегодняшний день в России. А регион, не сказать, что самый стабильный на свете. И при этом я должен сказать, что, на мой взгляд, если существование баз в Абхазии и Южной Осетии, ну, мягко говоря, их политическая и военная целесообразность сомнительны, то вот база в Гюмри – это вот как раз тот классический случай, когда существование этого военного объекта предупреждает возможность военного конфликта. Мне кажется, что в августе прошлого года армянская дипломатия добилась очень серьезного успеха, когда Россия в новом соглашении по базе записала, что она обеспечивает безопасность Армении не только по границе бывшего СССР. И это, ну, такой довольно, на мой взгляд,
серьезный стабилизирующий фактор в, мягко говоря, непростых отношениях между Арменией и Азербайджаном.
Господин Погосян, а как воспринимается эта база в самой Армении? Вы согласны со сказанным Александром Гульцем?
Ну, смотрите, база всегда считалась понятием того, что она в реальности обеспечивает безопасность. Безопасность, с понятия точки зрения, могла бы оцениваться как символическая, потому что там всего лишь 3000 военнослужащих. Да? И было понятно, что база, она с самого начала обеспечивала именно безопасность визави Армении и Турции. Турция, которая не установила дипломатические отношения, не открыла границу, активно вела антагонистическую такую политику против Армении. И база обеспечивала вот тот элемент безопасности, который существовал, чтобы Турция не начала никаких либо других действий. И с этой точки зрения всем было понятно, что противостоит с другой стороны самая большая армия НАТО, да, так сказать, по численности. Но с другой стороны, даже одна пуля, выстреленная в сторону Армении, означает стрелять в российского солдата. То есть понятно, что 3000 военнослужащих не стали бы против большой турецкой армии, но они обеспечили ту именно составную компоненту безопасности, которая обеспечивала, как бы Армении позволяла влиять, так сказать, свое внимание с турецкой стороны, более обращать на внимание по границам с Азербайджаном. После того, как было подписано соглашение о продлении сроков, естественно, символизм и логика обеспечения безопасности усилилась, и в регионе, можно сказать, с одной стороны, этим соглашением было поставлено понятие того, что перед тем, как кто-либо думал бы, как бы начинать какие-либо военные действия, они подумали бы не только 7 раз, но и 70 раз, чтобы понять цену того, что это будет стоить начать войну. С этой точки зрения российская военная база обеспечивает безопасность.
Спасибо. В дискуссии участвовали из Еревана политолог Теван Погосян, Центр человеческого развития, из Москвы военный эксперт Александр Гольц и из Праги военный обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Христианский мир готовится встретить Пасху. Улицы европейских городов уже украшены разноцветными яйцами и цветами. В России православная церковь напоминает, что посещение могил умерших в этот день не является христианской традицией. А в интернете идет бурная дискуссия об особенностях освящения различных предметов, в том числе компьютеров. Я попросила нашего корреспондента Аю Куги рассказать, как отмечают Пасху в Сербии.
В Белграде перед Пасхой намного больше людей в магазинах, чем в церквях. Но эта ситуация обычно начинает меняться вечером на Страстную пятницу, а уже потом, следующие два дня, значительное число сербов отправляются в православные храмы. Социологические исследования показывают, что лишь около 5% граждан страны, определяющих себя как православных верующих, более или менее регулярно посещают церковь. Принято считать, что если ты серб, то обязательно православный. О том, насколько на самом деле религиозны сербы, мы беседуем с научным сотрудником Института новейшей истории Сербии Радмилой Радич.
Все исследования, начиная с 19 века и по сей день, показывают, что религиозные чувства среди сербов никогда не были сильными, что на самом деле провозглашенная у нас связь между религией и нацией лишь повлияла на определение своей принадлежности к определенной конфессии. До 90-х годов минувшего века статистика показывала, что религиозные настроения в Сербии шли на спад, а число атеистов возрастало. Однако политические брожения в Югославии в конце 80-х, возвращение церкви с периферии общественного сознания в центр способствовали росту так называемого городского православия. Так в те времена называли отождествление сербской нации с православной церковью. Церковь все больше начала принимать участие в жизни государства, и люди, как тогда объясняли социологи, обращались к религии больше из-за моды, из-за общественного политического климата, чем из-за истинной религиозности и познания православия. Сейчас ученые, занимающиеся этой темой, утверждают, что действительно замечается рост числа истинных верующих, но их процент все-таки еще низок. Правда, в последние годы видно, что люди все чаще соблюдают пост, празднуют церковные праздники, во время праздников в значительном числе посещают храмы, знакомы с церковным календарем. Но при всем этом мало знают даже основы своей веры. веры.
По данным последней переписи населения, в 2002 году 95% граждан Сербии заявили, что разделяют убеждения той или иной религии. 85% определили себя как православные. Может сложиться впечатление, что Сербия – государство верующих. Но значит ли это, что все они практикуют веру или считают себя верующими?
Действительно, нужно обратить внимание на такие понятия, как конфессиональная и религиозная принадлежность. Ведь можно объявить себя православным, принадлежащим к сербской православной церкви, но одновременно не быть верующим. Кажется, часто в этом есть противоречие, но сама сербская церковь ведь придерживается позиции, что все сербы православные. В таком случае нормально, что и сами граждане принимают этот критерий, даже в случае, если сами они неверующие. По тем же данным, лишь пара процентов граждан причисляют себя к атеистам, что также весьма спорный результат. На самом деле, исследования на тему атеизма в Сербии не проводились, и поэтому настоящее число атеистов неизвестно. Я считаю, что рост числа людей, которые считают себя верующими, в большей степени следствие времени, в котором они живут, чем отношение к вере и истинная принадлежность к православию.
Согласно социологическим исследованиям, 46% взрослых граждан Сербии заявляют, что верят в существование Бога, но лишь 20%, что участвуют в церковной жизни и ее обрядах. В минувшем году вы вместе с группой специалистов провели обширное исследование общественного мнения на тему, насколько граждане Сербии знают историю собственной страны и мира, в том числе и истории христианства и православной церкви. Оказалось, что знают очень плохо. Например, 8% из них утверждали, что сербы приняли христианство в III веке до нашей эры. На просьбу назвать самую значительную личность мировой истории лишь 5% из них назвали Иисуса Христа. На первое место опрошенные поставили ученого сербского происхождения Николу Теслу, на второе – лидера социалистической Югославии Йосипа Броз Тита.
Опрос показал, что люди у нас очень мало знают историю религии и собственной церкви, и их отношение к церкви противоречивое. Вот интересный пример. На похороны патриарха Сербской православной церкви Павла в 2009 году пришли 600 тысяч человек. А год спустя, когда мы проводили опрос, он получил лишь 0,3% голосов в списке значительных в сербской истории людей. Это парадоксально. Если попросить среднеобразованного человека назвать 10 божьих заповедей, вряд ли он вспомнит больше 2-3.
Напомню, мы разговариваем с белградским историком Радмилой Радич. Несколько лет назад одна из сербских газет опубликовала собственный опрос, проведенный среди депутатов парламента на тему событий, описанных в Библии. Оказалось, что никто из них не в состоянии был дать точные ответы, несмотря на то, что почти все они считают себя верующими и во время церковных церемоний стоят в первых рядах.
Если говорить о поведении политиков, то действительно полезно вспомнить такие опросы, из которых видно, что они абсолютно не имеют понятия о религии, но одновременно считают, что их присутствие необходимо во время всех религиозных церемоний. Расхожим в Сербии также является освящение всего и всех. Недавно мы прочитали в газетах о том, что патриарх сербский Ириней освятил новый торговый центр. Мне это кажется очень странным. Постоянно говорят о том, что мы должны вернуться к вере, какой она была до коммунистического режима, который ее, конечно, уничтожил. Это в Сербии относится к периоду между двумя войнами, между 1918 и 1941 годами. Однако никто не потрудился выяснить, а как в те времена выглядели церковные обряды. В Сербии на уровне государства тогда праздновались лишь несколько крупнейших церковных праздников. Но не было церемоний освящения штаб-квартир политических партий, помещения разных организаций, не говоря уж о магазинах. Патриарх в прошлом иногда присутствовал на некоторых политических событиях, если его специально пригласили, но не всегда. А теперь у нас все перешло в крайность.
А как в новейшей истории Сербии относились к Пасхе?
Пасха у сербов всегда была праздником, во время которого много народа приходило в храмы. В прошлом на Пасху специально копились деньги, чтобы получше одеться, побогаче накрыть стол. Даже во времена социализма особо уважались Пасха и вербное воскресенье. Помню, что нас в детском возрасте, несмотря на то, что это считалось чуть ли не антигосударственным, на вербное воскресенье водили в церковь, красиво одетых и с колокольчиком на шее. Многие родители, даже если были членами партии, на Пасху красили яйца и дарили своим детям подарки. Раньше, когда Пасха была как будто бы общественным, а не религиозным праздником, ее отмечали как-то тише, чем сегодня. Я помню, что уже в конце 80-х годов я видела крашеные яйца даже в семьях высокопоставленных сербских коммунистических функционеров. Считалось, что красить яйца – это лишь частично церковные обычаи, что это больше народная традиция. Такое вот у нас было отношение к Пасхе.
Такое впечатление, что в Сербии празднование религиозных праздников имеет две основные характеристики. Акцент ставится на традицию и на ритуальную сторону, а их суть, более глубокое христианское значение, остаются скрытыми.
У нас есть много людей, считающих себя верующими, которые особо настаивают на том, что нужно соблюдать пост. Однако сами они перед Пасхой не держат большой пост, а постятся лишь несколько дней перед праздником. Я никак не могу это принять. Или ты верующий, или неверующий. Выбирай. Ведь нельзя строить из веры цирк, поститься два дня и создавать толпу перед рыбными магазинами. В Белграде в последние годы именно это и происходит. Рыбу не купить. В пятницу перед Пасхой очереди перед рыбными магазинами в сотни метров, а другие дни – никого. Если у входа в церковь спросить у людей про значение Пасхи, то вам сумеет ответить лишь 15-20% пришедших. Остальные знают то, что на Пасху нужно покрасить яйца, что одно красное нужно оставить дома до следующего года, как будто это фольклорные обычаи. У обычных сербов знания о Пасхе не распространяются дальше крашения яиц и богатого праздничного обеда. Вот примерно все.
Мы беседовали с белградским ученым, специалистом по вопросам религии Радмилой Радич.
О том, насколько сильны религиозные настроения в Сербии, рассказывала Ая Куге. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Двое иностранных журналистов погибли и двое получили ранения, сегодня попав под минометный обстрел в городе Мисурата на западе Ливии. По предварительным данным, один из пострадавших – американский фотокорреспондент. Информация об остальных уточняется. В Мисурате несколько недель продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и осаждающими город войсками Муаммара Каддафи. Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин уволен в связи с его высказываниями о национальных отношениях, заявил глава ведомства. Ранее в интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы, заявив, что в России этот вопрос ощутим. Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Путин, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу будущего года. Российские правозащитники направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, в котором призвали его обеспечить соблюдение прав человека в Чечне. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают кратные штрафы за взятки. В Йемене сегодня продолжались массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила репрессии властей Сирии против участников массовых антиправительственных акций. Жертвами насилия в Сирии за последние недели стали, по данным правозащитников, свыше 200 человек. Последние столкновения произошли в городе Хомс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил сегодня Чернобыль. Он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 25-летию этой аварии, крупнейшей в истории атомной энергетики.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. На что будут потрачены дополнительные доходы российского бюджета? Гонконг зовет российские компании на свои финансовые рынки. Морская добыча нефти в мире. Год спустя после аварии в Мексиканском заливе. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по рейтингу Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Государственная Дума России в среду заслушала отчет премьера Владимира Путина о работе правительства страны в 2010 году. Однако депутатов палаты в первую очередь интересовал вопрос о распределении дополнительных бюджетных доходов, ожидающихся в году текущем. В том, что они обязательно будут, сегодня, похоже, уже никто не сомневается. Федеральный бюджет на текущий год был рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Urals» – $75 за баррель. Однако в первом квартале она уже была более $100. Исходя из этого, по словам главного экономиста финансовой компании «Открытие» Владимира Тихомирова, уже можно прогнозировать и объем дополнительных доходов.
Все зависит от того, какой уровень среднегодовой цены на нефть мы закладываем на этот год. Если исходить из, скажем, цены на нефть в районе $100 за баррель, то мы можем говорить где-то о дополнительных доходах порядка 50 миллиардов долларов или порядка 1,5 триллиона рублей. Это очень существенное увеличение против запланированного бюджета.
Однако вопрос о том, как использовать незапланированные средства, пока остается открытым. Министерство финансов, например, очень не хотели бы их тратить, что позволило существенно сократить дефицит федерального бюджета, установленный сейчас на уровне 3,6% ВВП. В Думе же, что и подтвердил ее глава Борис Грызлов, уже задумывается о дополнительных расходах, прежде всего на социальные программы. Владимир Тихомиров продолжает.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Руководителю департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву также более близка позиция Министерства финансов, стремящегося сберечь большую часть дополнительных доходов. Тем более, что траты государства на социальную политику, по его словам, уже сейчас создают серьезные риски для финансовой стабильности государства.
Загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог. Стали повышать социальный налог. Снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность. Начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы. Это неправильно. Но совершенно очевидно, что в выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Иначе говоря, можно предположить, что на выполнение новых обязательств, в том числе и в социальной сфере, при изменении благоприятной пока конъюнктуре мировых нефтяных цен, у государства может просто не хватить средств. Так ли это на самом деле? Главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Да, совершенно верно. Резервный фонд существенно сократился в период кризиса. Сейчас он составляет порядка 25 миллиардов долларов. Это против 150 миллиардов, которые мы имели в начале кризиса. Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Что же касается цен на нефть, то прогнозировать их динамику в условиях восстанавливающейся после кризиса экономики и геополитической нестабильности в отдельных регионах мира сейчас крайне сложно. Однако, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, они вряд ли достигнут максимумов 2008 года.
Недавно прозвучали заявления от представителей Саудовской Аравии, что предложение нефти избыточно на рынке. Тем более действуют такие мощные факторы, как сообщение о понижении по прогнозу рейтингу Соединенных Штатов от Standard & Poor's. Поэтому все это будет на самом деле толкать цены на нефть вниз. Я вполне допускаю, что к концу года мы увидим порядка 90 долларов за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
В том, что в среднесрочной перспективе России не следует рассчитывать на высокие нефтяные цены, уверен и Владимир Тихомиров из финансовой компании «Открытие». В этих условиях, по его словам, правительству при существующей структуре формирования бюджета будет все сложнее его планировать. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, среднегодовая цена российской нефти «Юрал» в текущем году составит 105, а в 2012 году – 93 доллара за баррель. При этом министр финансов Алексей Кудрин уверен, что в ближайшие 2 года она может падать еще ниже – до 60 долларов.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на Гонконгской фондовой бирже, заявил в минувшее воскресенье президент России Дмитрий Медведев во время визита в Гонконг. Еще в прошлом году часть своих акций разместила здесь российская компания «Русал», ведущий в мире производитель алюминия. А самые крупные такие размещения российскими компаниями были проведены в 2006-2007 году государственными «Роснефть» и банком ВТБ. При этом основные объемы акции были проданы именно лондонской бирже, а не в России. Внутренний финансовый рынок, отмечают многие эксперты, пока не в состоянии предоставить компаниям средства в сопоставимых объемах. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Действительно, проблема ликвидности существует для российского рынка, и если все делать размещения только на российском рынке, наверное, они будут еще менее успешны, чем совместное размещение на какой-то глобальной площадке плюс российская площадка. А что касается приобретения зарубежными инвесторами на российском рынке акций, то здесь, конечно, и репутация тоже имеет значение. Российские биржи не воспринимаются какими-то ведущими площадками для глобальных инвесторов. Им гораздо проще приобретать расписки на акции российских компаний на лондонской бирже и так далее. Здесь еще очень предстоит большой путь для того, чтобы иностранные инвесторы в основном приобретали акции российских компаний именно на российских площадках. Пока этого, конечно, не существует.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь есть несколько моментов. Первый из них – это то, что все-таки, когда компания размещается за рубежом, для иностранных инвесторов акции, которыми они владеют у новой компании, они находятся в держании иностранного банка. То есть для них это как бы дополнительная гарантия соблюдения их права собственности на эти акции. Второй момент заключается в том, что, как ни крути, а для российской валюты есть определенный риск. То есть для того, чтобы иностранная компания участвовать в размещении российского предприятия или эмитента в рублях, придется взять на себя валютный риск дополнительный, а этого, как правило, компания старается сторониться. Третий момент заключается в том, что все-таки пока на иностранных торговых площадках иностранным инвесторам более удобно и привычно. Для этого подготовлена вся у них инфраструктура уже есть. В этом смысле как бы от добра, наверное, не ищут. Это точно так же, как с введением нового сорта нефти. Должно пройти определенное время, прежде чем к нему привыкнуть и начнут его использовать в качестве какого-то ценового, пусть даже минимального ориентира. Поэтому я бы сказал, что у России в этом смысле большая впереди работа.
Весной 2009 года в России России был принят специальный закон, который разрешил обращение на российском финансовом рынке ценных бумаг как зарубежных компаний, так и даже облигаций других государств. Прошло 2 года. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Ничего такого на российском рынке не наблюдается. Эта мера, она была прежде всего для доступности приобретения иностранных бумаг для физических лиц и для каких-то не очень, может быть, крупных инвесторов, потому что в основном, если мы говорим о средних и крупных инвесторах российских, они запросто могут приобретать акции, там, облигации суверенные, корпоративные иностранных компаний, государств на зарубежных биржах. У них есть доступ, и для этого, в принципе, им не нужно, чтобы эти акции, другие бумаги торговались именно на российских биржах. Речь идет о, наверное, более низком уровне по своим возможностям инвесторов, но пока, наверное, спрос со стороны этой группы, он не настолько был силен.
В ходе визита президента России в Гонконг в минувшее воскресенье глава администрации региона Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные в местной валюте, то есть в китайских юанях. В принципе, чем больше любых финансовых операций проводятся в валюте той или иной страны, тем ближе она оказывается к рубежу, за которым эту валюту считают уже свободно конвертируемой. В самой России сложилась пока система параллельного размещения компаниями своих ценных бумаг, основные объемы на зарубежных рынках, а дополнительные на российском рынке, как того требует действующее законодательство. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Конечно, на начальном этапе она должна сохраниться. Собственно, она уже сейчас действует. Другое дело, что многие компании, эмитенты, выполняют его лишь номинально, то есть размещают очень-очень небольшую часть, ну, что фактически рынку никак совершенным образом не помогает внутреннему. Здесь, с одной стороны, нужно помнить, что, как говорили в одном фильме, осчастливить против желания нельзя, но, с другой стороны, как-то нужно действовать в этом направлении. Поэтому пока, может быть, это будет сначала законодательно какие-то обязательные вещи, а потом со временем, когда уже конкурентная среда сформируется, когда уже сформируется база, необходимость в каком-то принудительном размещении части пакета на российском рынке, она отпадет само собой.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Гонконг в минувшее воскресенье. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Морская добыча нефти в мире. Год спустя после аварии в Мексиканском заливе. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по рейтингу Соединенных Штатов.
Через год после аварии в Мексиканском заливе, названной крупнейшей в истории отрасли, британской компании BP и властям Соединенных Штатов, согласно их заявлениям, удалось полностью устранить последствия масштабной утечки нефти. Экологи в этом пока сомневаются, что, впрочем, не мешает регулирующим органам США санкционировать постепенное возобновление в заливе глубоководных работ по добыче сырья. Такие разрешения уже получили американские компании ExxonMobil и Chevron, британо-голландская Royal Dutch Shell и британо-австралийская BHP Billiton. Предполагается, что с июля продолжит добычу нефти на своих 10 глубоководных платформах и сама BP. Как можно объяснить такие действия американских властей, ранее делавших весьма жесткие заявления о перспективах нефтяной добычи в Мексиканском заливе? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что 2 момента. Понятно, что Америка – это импортер. Соответственно, в долгосрочном плане мы знаем, американские власти хотят снизить зависимость от импорта черного золота. Но плюс еще момент 2-й – это жажда наживы при таких ценах на нефть. Очень много желающих заниматься этим бизнесом. И надо понимать, что в России очень существенная часть доходов идет в бюджет. А если это другие страны, и это частные компании, соответственно, можно очень хорошо зарабатывать. Я думаю, что фактор высоких цен на нефть, он является решающим.
В целом же влияние этой аварии на нефтяную отрасль оказалось не столь заметным, как это предполагалось еще летом минувшего года. По словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в основном оно было связано с оценками рисков компании в тех или иных проектах.
На мой взгляд, это привело пока к одному, по крайней мере, по тем проектам, которые действуют, несколько ужесточились требования, по крайней мере, сами компании уже более осторожно подходят к глубоководному бурению и применяют средства для обеспечения повышенной безопасности, но в глобальном плане пока этот эффект, он не чувствуется и значимого влияния на отрасль он не оказал, но с точки зрения будущего, ну, наверное, компании извлекут уроки из этого, но все приходят к той мысли, что это было такое случайное стечение обстоятельств, которое, наверное, не повторится в будущем.
Схожее мнение и у независимого эксперта Александра Разуваева. При этом он надеется, что негативный опыт BP все-таки чему-то научил и другие ведущие нефтедобывающие компании.
Главный итог – это то, что добыча в столь проблемных местах связана с очень серьезными рисками. Соответственно, люди, которые будут разрабатывать новые месторождения, прежде всего в Арктике, должны понимать, какие риски они берут на себя.
Тем не менее, специалисты пока затрудняются оценить как объемы затрат нефтяных компаний на обеспечение безопасности своих проектов, так и возможное влияние новых расходов на их текущие производственные показатели. Однако, по словам Виталия Крюкова из «Капитала», полное игнорирование таких проектов в будущем может привести к новым проблемам.
Из этой аварии очень тяжело извлечь уроки, потому что говорят, что были недоработки со стороны BP, то есть некое злоупотребление. Поэтому этот фактор, его очень тяжело учесть, и вся отрасль приходит к мнению о том, что у нас такого не будет, потому что мы соблюдали и будем соблюдать все требования по безопасности. Поэтому многие сходятся к тому, что это такой случай, и в будущем это не повторится. Но опять же, история показывает, что если не уделять должного внимания безопасности добычи, особенно на глубоководном шельфе, то аварии в будущем могут произойти еще.
В среднесрочной перспективе, как считает независимый аналитик Александр Развуаев, нефтяная авария в Мексиканском заливе заставит добывающие компании не только увеличивать расходы на обеспечение безопасности своих проектов, но и скорректировать степень их приоритетности. Он уверен, что на фоне возможных экологических рисков нефтепроизводители будут не столь активно работать на труднодоступных участках, в том числе и на шельфе.
BP просто не повезло. Все это прекрасно понимают, и сама компания всегда вела бизнес грамотно. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось принципиально. Другое дело, что, скажем так, компании стали более осторожно относиться вот к таким сложным проектам. То есть традиционная добыча в традиционных регионах, она, конечно, более привлекательна сейчас.
Иное мнение у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, не считающего, что неудачи компании BP затормозят шельфовые проекты других компаний.
Нет, так сказать, нельзя. Все те проекты, которые планируются на глубоководном шельфе в целом в мире, они идут полным ходом. Можно привести пример, вот проекты в Гане, это глубоководный шельф. Есть еще проекты на севере Африки, поэтому проекты идут, и они не остановились. Просто альтернативы им нет. У нас добыча нефти постепенно переходит на глубоководный шельф, потому что, в общем-то, на суше нефти не так много, поэтому все вынуждены идти глубже и бурить больше.
Расходы компании BP непосредственно на ликвидацию самой аварии и ее последствий составили более 8 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов долларов она направила в фонд выплаты компенсаций пострадавшим.
В канун первой годовщины долгового кризиса в Европе, на пике которого в начале мая прошлого года Европейский Союз и Международный валютный фонд приняли решение об оказании срочной финансовой помощи Греции на общую сумму 110 миллиардов евро, сомнения рынков в том, что Греция, даже получив эту помощь, сможет исправно обслуживать свои накопленные долговые обязательства, резко возросли. Всего за один день, в минувший понедельник, стоимость новых трехлетних заимствований для правительства Греции возросла на рынке сразу на 20%. Поводом, как считают участники рынка, стали сообщения о том, что некоторые представители правительства Германии, главного европейского кредитора, в частных беседах допускали необходимость реструктуризации Греции своих долгов ввиду невозможности текущего их обслуживания. На этом фоне проценты, которые запрашивает долговой рынок по трехлетним государственным облигациям Греции, оказались теперь в три раза выше, чем ровно ровно год назад, в канун получения страной первых траншей финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Почему так сложилось? Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке.
Тем не менее, фактически получается, что риски нынешние, связанные с Грецией, оцениваются рынком как втрое больше, чем ровно год назад, когда страна получала финансовую помощь. Руководитель Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Если год спустя после согласования условий оказания финансовой помощи Греции на общую сумму 110 миллиардов евро, так остро ставится вопрос о возможности реструктуризации греческого долга, значит, как предполагают некоторые эксперты, Евросоюз и МВФ плохо прогнозировали реальные возможности самой страны по обслуживанию долга в ближайшие годы. И раз так продолжают они, то опасения реструктуризации долга могут теперь возникнуть в отношении как Ирландии, так и Португалии. В какой мере вы разделяете такие оценки? Александр Кох, банк Юникредит.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
Вольфганг Герке, Баварский финансовый центр.
Сегодня мы действительно понимаем, что Евросоюз и Международный валютный фонд явно просчитались в оценках возможности Греции обслужить свои долги в ближайшие годы. Но фактически эта история началась намного раньше. Еще на этапе вступления Греции в Европейский Союз, а потом и в еврозону, все прекрасно понимали, что эта страна – один из самых слабых кандидатов. Вот тогда, как мне представляется, и надо было настаивать на проведении необходимых структурных реформ, как условии вступления. Но на такие меры Европа не решилась, и в итоге Греция смогла позволить себе жить не посредством, а на деле просто за счет других стран-членов ЕС. Я вполне разделяю мнение о том, что опасения реструктуризации долгов могут возникнуть также в отношении Ирландии и Португалии. Но в них, на мой взгляд, положение все же лучше, как и в Испании, даже с ее 20-процентной безработицей и проблемами сберегательных банков. Во всех этих странах более динамичная экономическая конъюнктура, и поэтому у них, думаю, гораздо больше шансов, чем у Греции.
Проценты, которые запрашивает долговой рынок по государственным облигациям Греции, оказываются сегодня в 2,5-3 раза выше, чем год назад, в канун получения страной первых траншей финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз в отношении кредитного рейтинга Соединенных Штатов, изменив его со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по версии этого агентства уровне. Американскую экономику отличают высокая прибыльность, диверсификация и гибкость, отмечается в сообщении Standard & Poor's. Однако ввиду сохраняющегося значительного дефицита бюджета США и накопленного объема государственного долга, вероятность вероятность снижения рейтинга страны в течение ближайших 2 лет оценивается как 1 к 3. Аналитики агентства, в частности, выражают сомнения в том, что администрации США удастся согласовать с Конгрессом программу сокращения бюджетного дефицита до президентских выборов в конце 2012 года. Агентство Standard & Poor's присваивает сегодня суверенные рейтинги 127 странам мира, из которых 19 имеют высший их уровень – 3А. Из этих 19 стран лишь Соединенные Штаты, теперь сохраняя наивысший рейтинг, получили негативный прогноз по нему, отмечает американская газета Wall Street Journal. За последние годы 3 страны лишились высшего рейтинга Standard & Poor's. В 2001 году Япония, а в 2009 году Ирландия и Испания. За период с 80-го года 4 страны – Канада, Дания, Финляндия и Швеция, утратив сначала высший рейтинг этого агентства, смогли потом не только восстановить его на прежнем уровне, но и сохраняют до сих пор стабильный прогноз по нему. Нынешнее решение Standard & Poor's в отношении США напоминает недавнюю историю с рейтингом Великобритании, продолжает Wall Street Journal. В мае 2009 года прогноз по ее рейтингу наивысшего уровня также был ухудшен до негативного. Агентство предупредило, что может снизить и сам рейтинг, если власти страны не представят внятного плана сокращения дефицита бюджета и накопленного госдолга. Именно эти темы оказались в центре дискуссий тогдашних парламентских выборов в стране, и программа жесткой экономии госрасходов была утверждена в считанные месяцы. В октябре 2010 года агентство Standard & Poor's вернуло прогноз по рейтингу Великобритании на прежний уровень, стабильный. Однако, в отличие от недавней ситуации в Великобритании, нынешнее решение агентства Standard & Poor's в отношении рейтинга Соединенных Штатов призывает американские власти к решительным действиям еще до очередных президентских выборов в конце 2012 года, заключает американская деловая газета Wall Street Journal. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Не хочешь тюрьму заплати, и он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской
Свободный АЭС. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.